Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Что такое поступить по воле Божьей? Довериться ей. Конечно, для верующего человека это очень важно. Мне бы хотелось поступить по воле Божией, но я не могу не осудить мою соседку, исчадие ада. Я знаю, что это грех, но я ее осуждаю. Так хочу я поступить по воле Божией или не хочу? Я понимаю, что лучше не обманывать самого себя. Но если я не обману, то сам проиграю. Итак, я знаю, как поступить по воле Божией, но поступаю вопреки ей. Такие мы на словах, в делах, а уж в мыслях и говорить не стоит. Какие должны быть наши мысли? Верующие люди знают, что они должны быть чистыми. А что на самом деле творится в нашей голове? Оказывается, мы знаем волю Божию, но следуем ли мы ей? О, если бы мы начали поступать по воле Божией в том, в чем мы не сомневаемся. Если бы мы начали поступать по воле Божией там, где мы отчетливо видим ее, то мы бы постепенно начали бы видеть дальше. Зрение бы наше очищалось, и мы начали бы поступать по воле Божией там, где сейчас находимся в растерянности и не знаем, как быть. «Неверные в малом будут неверные во многом», сказал Христос в Священном Писании. Мы неверны, мы постоянно неверны, и лжем, мы лицемерим и притворяемся. Мы точно знаем, как поступить по воле Божией, и мы не следуем этому. Воля Божия заключается в согласованности разума и совести. Мой разум предполагает, как надо поступить, и совесть ему говорит, вторит, да, это будет правильно. Совесть и разум — вот точка пересечения двух главных линий правильного поступка. Есть мнение, что возникновение препятствий на пути свидетельствует о том, что это не воля Божья. Один из великих святых, святой Варсонофий Великий, живший в VI столетии, призывал познавать волю Божию из внешних обстоятельств. Когда я вижу, что так правильно и так необходимо не только для меня, но и для других, для окружающих, и если я вижу это ясно, то не стоит обращать внимание на препятствия, которые возникают на моем пути. Нужно делать, нужно действовать. Если только мы не упираемся в глухую стену. Вот когда мы упираемся в стену, то приходится остановиться, не надо ее ломать. Ничего уже не сделаешь, на стену лезть бесполезно. Старайтесь понять, постичь, уразуметь волю Божию из внешних обстоятельств, в которых вы находитесь. Лучший образ доверия Богу показывает святой апостол Петр. Когда напуганный бурей и видя Спасителя, идущего по водам, он решается, по его слову, вступить на эту бурную воду, на волнующемся море и по нему пойти. Вот так и человек должен решаться довериться Богу, поверить, что ты сделаешь шаг и не утонешь, потому что Господь тебя поддержит. Есть такой образ мыслей, которая, безусловно, помогает в вере в Бога, укрепляется и укрепить может. Нам на самом-то деле, кроме Бога, абсолютно некому доверять. Доверять людям? Ну, они существа непостоянные, несовершенные, они все время подводят. Иногда по собственной воле, иногда против собственной воли. Доверять самим себе? Но лучше нас никто не знает, насколько сами мы неверны и непостоянны. Некому доверять, кроме одного — Богу. Господь нас любит, какими бы мы ни были. Он нас всегда хранит, спасает и защищает. Доверяться надо только Ему. И чем больше человек об этом размышляет, тем больше у него доверия к Богу. Хотя, безусловно, вначале доверие к Богу требует от человека некоего подвига, некой решимости. А вот впоследствии, когда оно превращается в навык, то становится некой, как говорил святой преподобный старец Паисий Афонский, ниточкой, которая постоянно протянута между нами и Богом, некой непрестанной молитвой богообращенной к Нему, к Богу и к человеку. Потому что можно и не произносить никаких слов, но в этом чувстве доверия надо жить. Это то, что нас с Богом соединяет и укрепляет.
Этого года для казаков Терского казачьего войска начался новый этап жизни. Атаманом Терского войскового казачьего общества избран потомственный казак, российский офицер Виталий Кузнецов. Виталий Владимирович родился 19 мая 1980 года в семье военнослужащих в городе Сумгаит, Азербайджанской ССР, потомственный терский казак.
Я родился в семье военнослужащих. У меня отец офицер, мать офицер, брат офицер. И все мои предки, они являются казаками. Сейчас многие проживают и покоятся на исторической казачьей земле. Это и селение Сарысу, сейчас это Чеченская республика, это и станица Новопавловская, Ставропольский край в целом.
Виталий Владимирович окончил военный авиационный университет. Также имеет высшее экономическое образование. С 2008 по 2013 год занимал должность заместителя войскового атамана. Являлся членом комиссии СВО по делам казачества. Множество раз принимал участие в организации наиболее значимых мероприятий Терского войска. За многолетние труды на благо веры и Отечества новый атаман неоднократно был отмечен наградами, главной из которых является медаль за воинскую доблесть.
Естественно, там будет затронуто.
Впереди Виталия Владимировича ждет много работы по укреплению и развитию казачьего войска.
2006 года занимал разные посты в войске. Сейчас вот казаки мне доверили пост атамана Терского казачьего войска. Задача стоит серьезная перед войском. Вообще ситуация в войске непростая. Задачи стоят государственные. Это укрепление Терского казачьего войска. Вообще казачество укрепление на Кавказе. Это укрепление государственной службы, экономической базы казачества. Сегодня подписана стратегия государственной политики в отношении российского казачества, где определены основные направления, приоритетные направления. Это участие казачьих обществ в мероприятиях, направленных на государственную оборону, государственную безопасность России. Это очень важно. Я считаю, именно с этого мы и будем начинать. Это государственная служба. Но для того, чтобы начинать государственную службу и вообще развитие Терского войска, надо понимать, что Терское казачье войско отличается от кубанского, донского, тем, что казачье общество находится на территории 6 субъектов. А это в первую очередь Республики Северного Кавказа. Для того, чтобы развивать казачье общество, правильно развивать, необходима законодательная база. Здесь, в Ставропольском крае, в этом отношении разработаны практически все нормативно-правовые акты. Вот сейчас мы и работаем в этом отношении, планируем создать законодательное собрание межпарламентское, куда войдут парламентарии всех субъектов, для того, чтобы развивать законодательную базу именно в республиках. Я считаю, это первые шаги. Второе – это создание, о чем я говорил и на круге, и везде, создание государственных учреждений, так называемых штабов окружных казачьих обществ, штаба Терского войска в целом, и начинает работу именно двигаться по-государственному.
В основе образа жизни каждого казака лежит православная вера и любовь к Отечеству. Поэтому казачество на протяжении многих лет – неотъемлемая часть церковной жизни. Важным этапом является духовное развитие терцев.
Казак без веры не казак. Всегда Русская Православная Церковь была рядом с казачеством, в сердце казачества. И казачество в целом всегда было опорой, было, есть и будет для Русской Православной Церкви. Нам очень повезло, что наш владыка, митрополит Кирилл, является председателем Синодального комитета по взаимодействию казачества в Совете при Президенте. Еще раз говорю, нам очень в этом повезло. И именно он 10 лет уже окормляет все казачьи общества России. Есть духовники казачьих обществ, от хуторских, станичных до окружных и войсковых. То есть работа в этом ведется очень большая, плодотворная, по духовно-нравственному воспитанию, как самих казаков, так и молодежи. То есть мы неотъемлемая часть.
В Ставропольская и Невинномысская епархия участвуют в государственной программе развития казачества и противодействия идеям экстремизма и терроризма в Российской Федерации.
На территории Ставропольского края представители епархии, священнослужители, миссионеры проводят цикл встреч с учащимися среднеспециальных учебных заведений, высших учебных заведений и старшеклассниками. Почему именно выбрана эта аудитория? Потому что именно молодежь в настоящее время является тем объектом, на который направлена работа современных экстремистов и террористов.
Очень важно именно в этом возрасте рассказать молодежи о традиционных ценностях, которые есть в нашем государстве, и предупредить о религиозных сектах, которые вербуют молодежь и предлагают им альтернативную программу действий. Священник Антоний Скрынников регулярно читает лекции в учебных заведениях. Одна из последних прошла на базе Северокавказского медицинского колледжа и была посвящена сектам. Священник привел в пример секту, которая несколько лет назад совершила массовый теракт.
Все вы помните печально известную секту Ом Синрикё, которая два года назад летом в Японии казнили лидера секты и его помощников после 20 лет следствия. Они совершили террористический акт в Японии, в провинции Нагано, в Токио. Они в метро распылили газ азаин. До того, как они это сделали, они получили регистрацию в России, вполне легально действовали. Тогда уже специалисты, предупреждали власти, что это опасная организация, потому что в Японии был очень длинный шлейф, за ними тянулся тех преступлений, которые они совершили. Ну, естественно, они благополучно смогли зарегистрироваться, выступали на центральных каналах, скупили там эфирное время радиомаяк, то есть очень плотно занимались обработкой населения, пока не совершили свой теракт.
Самое опасное в сектах, что они несут реальный вред окружающим людям. Они говорят о Боге, о вечной жизни в раю и таким образом заманивают доверчивых людей. Но есть секты, из которых выйти просто невозможно.
И у нас была секта в Невинномысске сатанистов, «Черный тюльпан» называлась. Двое военнослужащих решили оттуда выйти, их обезглавили. В прямом смысле обезглавили, принесли в жертву сатане, потому что лидер боялся, что они расскажут о нем, о секте там, и так далее. То есть есть такие организации, куда попасть можно, но из которых выйти практически, к сожалению, невозможно.
Подобных примеров великое множество. Теракты, убийства, пытки и психическое насилие. Именно к этому приводят различные секты. А ведь все мы должны понимать, что людям, живущим рядом с нами, должно быть комфортно и спокойно. Поэтому секта – это яркий пример терроризма.
На сегодня все. Храни вас Господь.
Господи,